Казалось, автобусом управляла чья-то злая воля. Он медленно ехал в пропасть. Сидящие в автобусе актеры в повязках ничего не подозревали до той секунды, когда водитель начал кричать. Но и тогда они не проявили особого беспокойства. Видимо, перед корпоративом им велели сохранять спокойствие при любом развитии событий. Лишь когда автобус накренился на краю, несколько человек сорвали повязки с глаз и закричали тоже, но делать что-либо было поздно. Задние колеса взмыли над обрывом, и автобус исчез в пропасти. Все замерли. Сперва был слышен затихающий многоголосый крик. Затем стало тихо. А потом через невыносимо долгий промежуток времени долетел глухой всплеск. Он был таким тихим, что мы, возможно, не заметили бы его совсем, если бы не вслушивались так тщательно. Первым пришел в себя Энлиль Маратович. Он подошел к краю и заглянул вниз, потом внимательно поглядел в небо. — Я хочу знать, что произошло, — сказал он. — Где Азирис?
— Азирис болен, — ответил вампир по имени Локи. — Печень.
— А кто его сейчас замещает? Кто у нас ныряльщик? Локи пожал плечами.
— Другого нет, — сказал он, — кроме тебя. Ты же знаешь, Энлиль.
Энлиль Маратович оглядел присутствующих. Его лицо выглядело спокойным, только один глаз сделался уже другого.
— Вы на полном серьезе мне говорите, что у нас нет штатного ныряльщика? Если я хочу узнать, что случилось, я должен прыгать туда сам?
Ответом было молчание. Энлиль Маратович еще раз обвел нас глазами.
— Ну, хорошо, — проговорил он спокойно и даже благодушно. — Я так и сделаю. Я выясню сам, а потом поговорю об этой ситуации с Герой, то есть с Эштар Владимировной, благо это совсем рядом.
Он пошел к пропасти.
— Энлиль, — позвал его Мардук Семенович, — ну зачем тебе самому мараться? Давай лучше... Ну, хочешь, я прыгну. Я когда-то умел.
Энлиль Маратович не удостоил его ответом. Подойдя к самому краю дыры, он повернулся ко мне.
— Рама, — сказал он. — Ты со мной. Иштар Владимировна хочет тебя видеть.
Я почувствовал на себе несколько завистливых и полных ненависти взглядов. Впрочем, за последнее время я к ним уже привык.
— Навести порядок, — велел Энлиль Маратович. — Через час все должно быть как обычно. Мардук, договорись с халдеями, чтобы этих артистов искали где-нибудь в другом месте. Ну, пусть где-нибудь в Турции утонут.
Он развел руки в стороны, словно пробуя, не жмет ли пиджак, и кургуза повалился в пропасть. Я досчитал до пяти, побежал к обрыву и бросился следом. Падение в Хартланд. Одна из тех вещей, к которым не может до конца привыкнуть ни один вампир. Первые несколько секунд вниз летит человеческое тело, и нужно, чтобы в душе возник и разросся всепоглощающий страх, который и делает трансформацию возможной. Сначала для этого опыта нужен специальный препарат из красной жидкости великой мыши. Потом мы учимся обходиться без него. Чем опытнее вампир, тем меньше он боится. И чисто теоретически может случиться, что из-за недостатка страха он так и не сможет обернуться летучей мышью и разобьется о дно. Но чем реальнее делается такая возможность, тем больший страх она вызывает. Поэтому, так или иначе, в древнее тело переходим мы все. Ну, просто кто-то чуть раньше, кто-то позже. По ощущению, это похоже на то, что пальцам, наконец, удается зацепиться за воздух, сквозь который они летят. Это значит, что руки уже превратились в перепончатые крылья, и падение в черную дыру сменяется круговым парением в пропасти. Я уже упоминал о вопросах, которые вызывают у трезвого человеческого рассудка, а им обладает любой нормальный вампир, это процедура. Что такое эта трансформация? Происходит ли все на самом деле, или мы впадаем в подобие искажающего реальность сна? Или, быть может, мы от такого сна просыпаемся? Мудрость вампира в том, что он не ищет ответов на подобные вопросы, до тех пор, пока его не вынудит жизнь. Я знал, что именно таков будет ответ всех старших товарищей. Но сказать такое самому себе, конечно, невозможно. и вопросы продолжают таиться в светлых уголках души. Самое интересное и мрачное, чего уж там, версия ответа, которую я встречал, содержалась в фантастическом рассказе одного вамп-литератора XIX века. Его, понятное дело, никогда не печатали, во всяком случае, для людей. Это была история про молодого бунтаря-вампира, тогда такие вещи писали без всякой иронии, который получает возможность совершить весь спуск в Хартланд в человеческом теле. И вместо скрытого в бездне коридора, ведущего в пещеру Великой Мыши, оказывается на дне неглубокой старой шахты, на загаженных балках, которые висят летучие мыши. В отдельном углублении, разрисованном непристойностями, висит очень старая и толстая летучая мышь, покрытая не то паутиной, не то плесенью. И это все. Рассказ этот был написан одновременно с Крейцеровой сонатой и отражал язвительно-критическое отношение к традиционным общественным институтам. Считалось, что эти институты надо побыстрее разрушить, чтобы дать дорогу прогрессу. Люди в те годы планировали попасть таким образом в светлое будущее и написали много подобного материала. Этот рассказ в свое время заставил меня крепко задуматься над тем, куда же я каждый раз спускаюсь. В Хартланде было электричество. Там работали сделанные людьми машины. Но все это происходило исключительно по воле вампиров. Я совершенно не представлял, что будет со случайно и самостоятельно упавшим в Хартланд автобусом. Но когда я спустился к поверхности воды, стало ясно, что ответа я не получу. Ударившись кулаками в каменный берег подземного водоема, я опять стал человеком и увидел Энлиля Маратовича. Он сидел на краю черного озера на корточках. В неверном свете, падавшем на него из пещеры, он походил на пожилого рыбака. Никакого автобуса видно нигде не было. Только над водой висела какая-то необычная зеленоватая дымка. — Иди, — сказал он. — Она ждет. — А как вы будете... Он страдальчески наморщился. — Ну, зачем тебе это знать, мальчик? Оставайся молодым, покуда можешь. Я серьезно тебе говорю. Иди. Я кивнул и пошел в пещеру. У входа в подземный зал я оглянулся. Энлиль Маратович все еще сидел на берегу. Мне показалось, что он собирается нырнуть в воду, но не хочет делать этого при мне. Из деликатности я пошел быстрее, стараясь ступать на металлический помост звонче, чтобы Энлиль Маратович не сомневался, что я уже далеко. Тело великой мыши, висящее под высоким подземным сводом, казалось окаменелостью, трехмерным отпечатком невозможной древности. Но эта окаменелость дышала, и покрытые серой плесенью перепончатые крылья охватывали огромное бочкообразное тело чуть иначе, чем несколько дней назад. Говорили, что великая мышь иногда раскрывает крылья, и это зрелище не для слабонервных. И еще меня каждый раз поражала толщина подходящих к ней шлангов, из-за которых она делалась похожа на ракету на стартовом столе. Конечно, эти гофрированные трубы предназначались не для баблоса, а для воздуха, воды и так далее. Но баблоса она тоже дает немало. Куда, спрашивается, он уходит? Я знал, что этот вопрос интересует не одного меня, а очень и очень многих. У входа в алтарную галерею стояли две мраморные чаши, где складывали всякую всячину, скопившуюся за века на старых алтарях. При смене головы всегда шла общая уборка и чистка. В чашах лежали довольно неожиданные предметы. Странными казались даже не они сами, а их соседство. Тут были кремниевые наконечники стрел, большой нож из темного металла с кольцом на рукоятке, хрустальный череп, серебряная пепельница-лапоть. Белый телефон с гербом СССР на диске, но времени разглядывать коллекцию у меня не было. Я знал, что Гера меня уже видит, или, вернее, чувствует. В галерее, как всегда, дул пронизанный электрической свежестью ветерок. Пыли на полу совсем не было. Несколько служительниц с закрытыми лицами при моем появлении тихо отошли в полутьму. Говорить с ними не полагалось. Я даже не знал, кто это. Вампирессы или какие-то специально подготовленные халдейские женщины. Последнее, впрочем, было маловероятно. Древние головы в каменных нишах были накрыты траурными белыми платками с анаграммой МВ. Я не особо жалел, что эти сушеные седовласые тыквы сегодня скрыты от моего взгляда. Даже самый короткий путь к комнате с живой головой успевал настроить посетителя на мрачный лад, лишний раз напоминая, что человек смертен не только внезапно, но и массово. Во второй советской комнате произошло значительное событие. С реставрации вернулась голова Иштар Зурабовны. Она провела на процедурах, кажется, лет 30.